Ой, добрый вечер. Это на самом деле серьезная проблема, потому что StreamYard изменил немножечко конфигурацию, и теперь нужно нажимать такие дополнительные кнопки, и каждый раз невозможно совершенно четко войти в эфир именно в ту секунду, когда хотел, потому что нажимаешь, он говорит, не-не-не, минуточку, ты еще на дальних подступах, ты даже крылечко не переступил, ты где-то там в районе забора ворота открываешь. И тем не менее, какой-то четверг, какие-то четверги знаменитые, те люди, которые пишут, что эти эфиры можно смотреть там с третьей, с пятой минуты, потому что котики их не радуют. Во-первых, я не понимаю, зачем они в таком случае сюда заходят. Во-вторых, с какой стати нужно это так масштабно объявлять? Ну, не нравится тебе дворник Вася. Не обязательно покупать снайперскую винтовку для того, чтобы Васю застрелить. Можно просто спокойно пройти мимо. И таких все меньше и меньше, к счастью, потому что людей, которые смотрят с упоением вот на подобные физиономии, все больше и больше. В большинстве случаев это те, у кого дома тоже есть котики. И те люди, у которых есть котики, они как раз тем и отличаются, что любят всех котиков, и своих, и чужих. Вот люди, у которых есть люди, они не всегда любят других людей, они любят в основном только себя. А те, у кого есть котики, они обожают любого другого чужого котика и точно знают, что котики – это здорово. Где второй? Второй в этот момент грабит первого, потому что это не его мисочка. Это не его мисочка, это чужая мисочка. И он... Давай, обычно ты у нас подтягиваешься и зеваешь в эфире. Вот. Вот он знает свою роль, и хвостиком еще дрыгнул. И вот у него какая-то определенная надежда, что в этой мисочке все-таки будет что-то есть. И он ходит туда посмотреть. Вот эта миска, это не его. Его вот это. Это вон у Тофика или Ашота. Только вы знаете, кто из них Тофик, кто Ашот. Догрызает. То есть чужое. Знаешь, а тебя в этот момент грабят. Ты не хочешь проверить свое имущество? Не хочешь, он проверит свое имущество. Он здесь для красоты, он наглядное пособие по эстетике. Ему совершенно не до мисочки. Владимир Трохименко. Можно ли с уверенностью сказать, что задняя балка по управляемости приблизилась к многорычажкам? И как сильно в управляемости Макферсон, это, как правило, передняя подвеска, отстает от многорычажек передних подвесок Audi, BMW и Mercedes? Нет, задняя балка сама по себе ни к чему не приблизилась, но есть, например, такие талантливые люди, Peugeot RCZ. Помните, такая машина с хитрой черепной коробкой, со стеклянной крышей. У нее сзади балка, у нее тележка, а 307-й, и там балка простая. И сама по себе балка, она не плюс, не минус. А вот то, как подвесочники настроили амортизаторы, вот это шедеврально. И есть машины по управляемости, не всегда даже отличишь, многорычажка там или балка, как, например, у Peugeot RCZ, потому что в совокупности к плохонькой изначально по управляемости балке приемлемой, но плохонькой. То есть балка тоже сама по себе в какой-то момент была вершиной эволюции, до нее нужно было додуматься. Но к ней добавили еще амортизаторы, и в совокупности, а там еще стабилизатор поперечной устойчивости, вы слышите, да, вот эти вопилки. Это требование во что бы то ни стало уделить внимание. И когда с балкой работают талантливые люди, тогда получается, что вроде как и не отличишь. А потом это все приходит, например, на какие-нибудь там, на девятку, точно такая же балка, и девятку в правом третьем выставляет навстречу. То есть ты доворачиваешь, а тебя почему-то выкидывает на внешний радиус, и ты попадаешь под колеса КамАЗа. А балка такая же. А инженеры разные. При том, что мы знаем, что девятка – это та самая платформа, на которой работали инженеры Porsche. Это была как раз их компетенция. Это они продиктовали правильные повадки и хорошее поведение этого автомобиля на дороге. И поэтому такая машина шедеврально получилась, что ВАЗ 08, 09 – это эталон, это уровень, это достижение. Нет, это недоработка. Это, ну, как смогли, могло быть еще и хуже. Так что балка нет. По поводу передних, ну, Макферсон, компактность подвески Макферсона – она под передний привод как раз очень хорошо подходила. И сам по себе Макферсон – это в большей степени место расположения амортизатора внутри, очень компактно, внутри пружины. Но и к Макферсону можно добавить несколько рычагов, вот к этому компактному узлу. Но, конечно же, то, как у Audi A8 устроена ее составная из нескольких элементов, многорычажность передней подвески – это изумительно. Но до 156-й Альфы всем далеко. Там совсем шедеврально. Конечно, когда такие сложные подвески, очень сложные в настройках и регулировках, не дай бог, в травмах, но машина зато получается эталонно управляемая. Ведь очень важно не только, как она умеет держать прямой, а только, когда послушно ваши мысли и руке в повороте. Да. То, как это делает Audi, A8 или любая Quattro. Ну что вы. Это, конечно, вот это да, вот это вот уровень. Виктор, что стало с заводом Jaguar? Каковы перспективы возрождения марки? Перспективы очень тухлые, только потому что Ротан Тата умер, потому что Ротан Тата был патриотом бренда, и Ротан Тата не давал ни в коем случае завять этому цветку лотоса. Но на сегодня было принято решение, что, во-первых, никаких Ягуаров больше не будет в течение целого года, распродаем товарные остатки, поэтому ни одной новой машины, все только произведены в 2024-2025 году, завод Ягуар не должен выпускать автомобили. О смерти это не говорит. Когда вы ставите вопрос о возрождении, подразумевается, что, наверное, клиент уже умер и нужна какая-то реанимация. Нет, клиент не умер, это стратегия, Ягуар остается. Но Jaguar, конечно, показал совершенно страшного, чудовищного, безобразного и непотребного цвета своего концептуального какого-то там с количеством нулей кого-то чего-то, и эта машина не обнадеживает. Она говорит о том, что, видимо, спасать все равно придется. Но на сегодня есть фирма Jaguar, она в составе Land Rover, у нее так или иначе есть коммерческая деятельность, она допродает, она занимается, как всему прочему, проданного обслуживанием, ремонтом, и чувствую себя в этом отношении неплохо. Стратегически она поперхнулась, встала на паузу и думает, что ей делать дальше. Не пойти ли в сторону электромобильности, а она уже отцвела и на сегодня перспективы человечества не является. Поэтому, наверное, мы подумаем еще раз хорошенько и свой самый страшный урод задвинем его в ящик, оставим в музее и вернемся к чему-нибудь более приличному, а к чему непонятно. Потому что платформа, на которой XF у них, гениальная совершенно платформа, она, кстати, себя еще не изжила, на ней эту машину, ну, то есть любой двигатель поставь, любым кузовом накрой, получится гениально. А вот XE, платформа неудачная, хотя и говорит всегда любой пресс-релиз о том, что это новая платформа, это новая платформа, на самом деле это ухудшенная XF. Но XF – это шедевр, и в особо полноприводном исполнении это машина, которая недостижима и недосягаема. И поэтому у Ягуара, у него нету никаких особо специфических провалов. Нужно просто чуть-чуть взять и еще разочек повнимательнее посмотреть к тому, что вы умеете делать. У них год на размышления, они к этому так или иначе придут. 39-й слон. Ашоту и Тофику привет. 39-й слон. Ашоту и Тофику привет. Вот. Вот как выглядит в этот момент передача «Привет». Вот, вот так. Привет передал. Текст. Лазерные фары BMW, почему они всем нравятся, но с производства их сняли? Они не всем нравятся, а с производства снимают всегда и все. Снимают любую успешную машину. А мы потом долго очень ее еще любим, говорим, а зачем вы ее сняли? Ну, классная же машина была. Управление здравым смыслом отдано в руки менеджеров. А менеджер во что бы то ни стало верит в цикличность. Как определил Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Цикличность экономики», что каждые 7 лет кризис. Значит, каждые 7 лет нужно что-нибудь новенькое. Ну, например, экономика болеет, а мы делаем просто следующий продукт. И поэтому создается ну, некое идеальное. Идеальный магнитофон, идеальный стул, идеальный автомобиль, идеальная фара. И выпускается. А потом приходит менеджер и говорит, а что мы ее столько лет делаем? Идеальная же. Нет, слушайте, ну, надо новый прогресс. Это вот тот спор, который у меня постоянно идет в программе машины. А вас просил кто-нибудь делать? А вы зачем? Вы куда лезете? Вот то, как есть, без вас отлично совершенно справляется со своими задачами. Не, минуточку. Ну, я же менеджер. Значит так, вот эти фары, не, снимай, нет, не надо. Фирма Hella, нам, пожалуйста, что-нибудь следующее. И эта машина тоже. И этот магнитофон, и этот стул. Будет другой стул. Ну и потом мы все смотрим, какой кошмар. А нельзя вернуться к старому? Нет, это не прогрессивно. А это что? А это прогрессивно. Это, увы, отсутствие здравого смысла. Помните, как тот самый Мюнхгаузен? Улыбайтесь, господа. Все ошибки делаются людьми самыми серьезными лицами. Там долгая, очень правильная тирада, процитировать ее по памяти не получится. Но люди умудряются обделаться жидко самыми серьезными лицами, должностями, намерениями и в самых хороших костюмах. Появляется менеджер, говорит, мы сделали новое. Да пошел ты нафиг, кому ты это сделал? Мы знаем, это следующая модель, это следующий виток развития. Кто тебя просил? И потом начинается работа над ошибкой. Как вы относитесь к пиратскому скачиванию книг в интернете? То есть кто-то еще что-то читает. Пиратское скачивание. У меня есть несколько авторов, которых я читаю. Они регулярно под своими книгами пишут. Берите, скачивайте, распространяйте. Платить в интернете очень правильно. Соблюдать авторское право очень правильно. Получать автору свои деньги за интеллектуальный труд очень правильно. И так не бывает. Особенно в российском секторе интернета, где мы привыкли к одной ворованной программе на всех. Привет от волгоградских котов. Вам от волгоградских привет. Котофейкам привет. Юся, Юся Кушнарук, Юся, здрасте. Как объяснить мужчинам в доме, что мне не нужна машина на автомате, что я прекрасно водил механику раньше и хочу к ней вернуться. Мне очень нравится Рено Талисман. Рено Талисман нравится всем. Рено Талисман – это Samsung SM6, это флагман. Это машина, которая к Рено, к счастью, не имеет никакого отношения. Рено и сам по себе неплох в последние десятилетия, но Samsung лучше. И SM6 – великолепная машина. Когда в России начались продажи талисманов, и какое-то время очень недолго они продавались, а потом стало понятно, что представительский автомобиль Рено, он просто идеологически у людей в голове не укладывается. Представительский бывает Мерседес. Если у тебя есть такие деньги, сколько просят за талисман, то ты идешь, покупаешь себе Мерседес, БМВ или Прада, в конце концов. То есть это вопрос кошелька, вопрос престижа. Ты не можешь за такое количество денег взять и купить машину, которая потом требует какого-то объяснения. То есть почему вдруг на эти деньги вместо Мерседеса ты купил себе Рено? Машину сняли с рынка и просто перестали поставлять. И было очень интересно, когда вдруг кривая продаж подскочила и уперлась в максимум. Потому что когда внутри дилерской сети объявили, талисман снимается с поставок в Россию. Топ-менеджмент по три в одни руки с воплями больше не давать, но купил себе впрок. Потому что машина гениальная. То есть купил себе, жене, любовнице и детям, чтобы вот потом в поколениях ездить на талисмане, чтобы уже отцвели лютики, но талисман еще остался. Вот точно такая же была ситуация с Chevrolet Epica. Когда Эпику снимали с продаж, то все, кто мог, побежал, купил себе 2, 3, 4, 5, 6, 7, про запас. Ну, потому что гениальная машина. Талисман великолепный. Мужчинам объяснить, особенно в порыве их тупой заботы, когда они точно знают, как оно правильно, невозможно никогда и ничего. Вы видите это на примере политики. Ну, как Путин. Путину может что-нибудь объяснить? Ни в коем случае. Не получится. Путину даже его соратники объяснить ничего не могут. Ну, потому что он решил. Это очень печальная ситуация. Она говорит об отсутствии консенсуса и взаимопонимания, но все-таки топнуть ножкой и талисман, тот, который вы выбрали, это очень правильная машина. А мужики все в этой связи обязаны покориться, иначе останутся без блинов, без борща и без макарон по-флотски. Инструменты принуждения к правильному выбору в пользу женщины, в руках женщины. Беретта XP4 Storm 9/19. Ваше мнение? В калибре 9/19, поскольку это самый главный калибр на Земле, огромное количество более интересных моделей. Не могу сказать, что PX4 хуже или лучше. Она другая. И вот с оружием здесь как раз не получится как с автомобилем, когда один раз проехался, и все понятно. Для того, чтобы влюбиться или разлюбить, нужно где-нибудь, наверное, первая, вторая тысяча патронов. Мне беретты нравятся чисто эстетически все. Но себе я беретту не возьму. Никакую и никогда. При том, что беретта, несмотря на легендарность своего имени, а это одна из немногих фирм на планете Земля, живущая в веках, и на самом деле номер один официально с подтвержденными документами 500-летнего существования. То есть фирма Беретта среди производств на планете Земля самая-самая древняя. То есть они 500 лет делают оружие. Ну, начинали, конечно, не с огнестрела. И несмотря на всю эту легендарность, цены, ну вот по тем рынкам, по которым я, например, ориентируюсь, не самые высокие, то есть Беретта просится в руку. Не, не возьму. Но это не значит, что я тем самым сказал что-то плохое в адрес Беретты. Она хороша, она прям вполне себе. Андреев, сын вот на днях сдал на категорию «Б». Отлично, очень правильный сын. И буквально сегодня купили ему десятку ВАЗ. Как первую машину в деревне брали с 7-го года в одних руках с родным пробегом 130 тысяч. Исключительно правильная семья, исключительно правильный папа, исключительно правильный сын, исключительно правильная покупка. Вопрос не в том, что вы купили лучшую или худшую машину. Вопрос в том, что вы поступили правильно, взяв машину, во-первых, такую, которую не жалко, во-вторых, на ручке. Это очень полезный навык. И те, кто бережет себя, щадит себя и пытается начать автомобильную жизнь за рулем машины с автоматом, они обречены. Потому что от трети до половины машин на вашем жизненном пути будут с ручкой. Иногда критически важно будет, что эта машина с ручкой, а иногда, в том числе, это противоугонка. Потому что, например, в Америке, если вы живете, у вас машина на ручке, то угнать ее никто не может, потому что угонщик, он, как правило, этой квалификацией не обладает. То есть лучшая противоугонка – это механическая коробка передач. Потом в условиях войны грузовик, машина спасения, она будет на ручке. Если вы не умеете, то считайте, что вы проиграли. И вообще, научиться на автомате ездить – это никакая не проблема. А научиться на ручке – это проблема. Люди проблем не любят, и вы абсолютно правильно поступили. И сын ваш молодец. Аплодисменты. То, что он взялся за эту сложность, за то, что он пошел именно по пути наибольшего сопротивления, и теперь у него будет великолепный навык управления машиной на ручке, да еще такой ломучий и капризный, и неудобный, и некрасивый, который, тем не менее, он будет любить, потому что она первая, потому что она ценная, потому что она его. Исключительно правильная позиция, правильная политика, правильный результат. Завидую. Очень приятно, что есть такие замечательные папы, у которых растут такие замечательные сыновья, принимающие такие непростые решения. Наверное, ну, я не могу прочитать это имя. Привет котикам. Хочу узнать ваше мнение по ответу на вопрос о том, кто в доме хозяин, если в семье живет кот. Ну, вы же знаете ответ. Ну, вы же знаете. А также хочу услышать ваше мнение о Nissan Murano. В 52-м проживет ли 15 лет при среднем пробеге? А Nissan Murano не проживет ни в коем случае, потому что у него стоит вариатор. А на вариаторе оно не живет никогда. То есть оно живет, 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 а потом наступает это самое никогда. А кто в доме, кто в доме кот? Ну, конечно, не мы с вами. И да, у нас с вами веса больше, авторитета больше, возможностей больше. Хозяин в доме. Иногда их даже два. Конечно, не каждый из нас, а каждый из них. У вас тоже очень правильная позиция. Вы этим вопросом, на самом деле, подчеркнули свое исключительно грамотное понимание ситуации. РК. Куда и зачем ездит на таких супердорогих авто, как Бугатти? Что это за авто? Ну, что за авто, это вы и без меня знаете. И РК. Здесь, когда вы задаете вопрос, а что это? То есть чувствуется вопрос такой, а что это на Бугатти? И большинство людей, когда рассказывают себе друг другу, задают вопросы, переспрашивают, спорят, иногда хватают за грудки по поводу автомобиля с избыточной мощностью и избыточной скоростью, ставят вопрос так, ну куда на этом ездить? То есть куда с такой скоростью ездить и куда с такими деньгами и зачем? То есть это все избыточно. Может, что-то трепыхаться, ну, и на чем-нибудь другом. Очень быстрые машины избыточной мощности, они не для того, чтобы ездить только в предельную резвость. Но вот здесь логика бытовая. Если вы взялись с компанией ограниченного круга лиц на троих выпить водку, вы бутылку допьете до конца или нет? Большинство людей понимают так, что ну, пока не допил, не расходимся. А если был ящик пива, сколько бутылок должно остаться? Смешной вопрос. Нисколько. Как может что-то остаться? Мы собрались для того, чтобы допить до последней. То есть пей до дна, и для нас с вами нормально. Даже для меня, не пьющего вообще, эта логика понятна. Я вижу, насколько это в других людях является аксиомой. И когда это аксиома, то есть мы пьем всегда до дна. Нет, ты что, в натуре? К автомобилю, на котором практически никто из нас не ездил. Точно такой же подход. Не, ну если у него на спидометре 370, значит, нужно до отсечки, значит, нужно до 370, значит, нужно до дна? Нет, не нужно. Не, ну а что тогда 370? А что тогда на дне оставлять? Чувствуете вот эту вот как раз логическую связь, эту параллель? Тут мы допиваем до дна, а тут мы не едем до упора? Да не, мы уж и тут до упора, и тут до упора. То есть пока под стол не свалился, пока на столб не намотался. Гиперкары, все эти великолепные автомобили, они, конечно, для Германии, для того, чтобы в предельную резвость стал в левый ряд и дал 400 в час, и все остальные, которые тихоходно плетутся, 300, они как стоячие. Но в действительности у этих автомобилей их избыточная мощность не для того, чтобы достигать предела, а для того, чтобы иметь максимально замечательную, непревзойденную, рекордную разгонную динамику. Когда машина может ехать 370, когда у нее 900 лошадиных сил, или хотя бы 600. У нее с 0 до 100 4, 5, 6 секунд. Это такой мировой рекорд, зачет. Вот там пятисекундники, у кого 4,9, 4,9,1, 4,8, 4,7. Но есть те, у кого 3 секунды с 0 до 100, но их совсем мало. И подобные машины нужны не для того, чтобы носиться в предельную резвость, а для того, чтобы никому не мешать на дороге. Потому что когда вы едете на машине, у которой с нуля до 100 за 3,5 или, например, за 4,1, тогда выставился, открылся, убрался, все. Любой маневр делается с таким запасом по динамике и по скорости, что вы не успеваете никому помешать. Если у вас летит КАМАЗ, вы успеваете увернуться. Эти машины как раз для этого. Когда подобные машины на службе полиции, ну, какое-то количество эфиров тому назад, у меня была на эту тему целая подборка подвигов, и в том числе по доставке донорских органов, когда итальянская полиция, карабинеры на Ламборгини, а им регулярно дарят машины, там то они Феррари, то Ламборгини, они доставляли донорский орган. Нужно было быстро, они сделали быстро. Хотя можно было, конечно, на вертолете. Они решили, что на машине, потому что до вертолета не дозвониться. И те же самые Норвеги, например, они это делали на истребителе, когда нужно было доставить донорский орган, позвонили в ближайший авиаполк, сказали, выручайте, все, через 40 минут было доставлено. Итальянцы сделали на Ламборгини, вот как раз на подобной машине. Отвечая на ваш вопрос, куда и зачем ездят. Иногда очень даже по делу, иногда очень даже принося пользу. В остальных случаях не в предельную резвость. Ездят куда угодно, но безопасней других, потому что под педалью, когда остается еще, это самая безопасная машина. Тем более, если вдруг умеешь ее управлять. Ади, вы не задумывались о том, чтобы в течение недели собирать вопросы от подписчиков, например, в ТГ-канале? ТГ-канал, наверное, чрезвычайно перспективный. Я до сих пор не очень понимаю, что там творится в этом ТГ-канале. Туда забегает какая-то дикая реклама и рассказывает о том, как разбогатеть за 30 секунд. Там иногда начинаются какие-то очень странные вопросы. Не-не-не, вы мне расскажите, вы мне букварь тут, пожалуйста, прочитайте. Скажите мне, почему буква А? Я вот не понял. Так интересно, вы что, специально для этого буква А? Мне вот нужно понять, почему буква А? Это тоже довольно странно. И, наверное, в какой-то момент, когда я уйду со всех каналов и не буду больше нигде работать, буду заниматься только тем, что мне нравится, в свободное время от того, что мне нравится, я сделаю, наконец, ТГ-канал нашим с вами, нашей площадкой для общения. Эфиры, наверное, будут как-то выглядеть иначе. Их, наверное, будет даже больше. И тогда у нас с вами будет всегда возможность наобсуждаться и наговориться по поводу того, о чем вы спрашиваете. То есть не один день, а, собственно, этому будет посвящен каждый день. То есть там 4-5 дней в неделю мы как раз будем тем самым заниматься, что формулировать вопросы, выбирать наиболее интересные и глубоко в них разбираться. Это тоже будет очень любопытно, потому что вот потому, что вы спрашиваете, как вы спрашиваете, это ведь тоже обратная связь. Очень многое из того, чем вы живете, можно понять как раз по тому, о чем вы спрашиваете. В этом отношении, кстати, очень полезно общение с украинцами, потому что по тому, о чем спрашивают украинцы, понятно, чем живет Украина. Понятно, вот помимо тех информационных ресурсов, которые есть, то есть каналов, интервью, нет. Когда с украинцами говоришь, получаешь совершенно другую, и переписываешься, например, получаешь совершенно другую информацию. Натали, привет котам. Коты, привет. А вот этот вот черный ходит и вопит вот там прям сквозь все двери. Головка блока цилиндров для Peugeot 308, производитель КМБ Auto Parts. Интересно ваше мнение. Родную не могу найти по вину. КМД Auto Parts, мало кто знает про эту фирму, это в Нижнем Новгороде такая компания есть, которая занимается тем, что производит запчасти на ПСА. Они делают блок цилиндров. У них производство. И они делают блок цилиндров ЕП-6, только один. Они делают там еще что-то для головки, они делают не очень много деталей. Но у них вот литейка, у них сверлильный станок, ханинговальная машина, и они делают блок цилиндров. Никогда в жизни не поверю, никогда не поверю в то, что это лучше, чем оригинал. Не поверю в силу того, что я не верю в эту страну. Я не верю в русских людей, которые собрались для того, чтобы по-честному выложиться в трудовых порывах и подвигах. Не поверю. Я знаю этих людей, как мне кажется. Они немножко другие. Я не имею в виду фирму, я имею в виду нас с вами. Себя знаю, других знаю. И я бы до последнего искал оригинал. Тем более, что этот оригинал по ВИН-коду может быть как раз и не ПСА-шный. Все-таки и ЕП-6 его делают очень много. Вот был и BMW-шный. У BMW, кстати, он на мини он шел, этот же ЕП-6, он там назывался двигатель номер 13, что не характерно для англичан, которые 13 цифру избегают всячески, тем не менее, они взяли и нарекли этот очень неудачный мотор на цифре 13. И он может оказаться, этот блок, и турецким, и это будет, тем не менее, легальный, и каким-нибудь там... Ну, марокканским вряд ли, а, например, каким-нибудь алжирским тоже запросто может оказаться. Иранским тоже может оказаться, к сожалению. Я бы искал до последнего оригинал. Я не верю в честных российских производителей, которые собрались и потратили невероятное количество денег для того, чтобы сделать на вторичном рынке запчастей лучший в мире блок цилиндров для маловостребованного мотора. Не поверю. В обходные схемы, в капремонт поверю, в качество и искренность. Ну, возможно, я слишком скептик. Зачем опираться только на мой скепсис? Виктор Горюнов, качество изображения ужасное. Главных участников не видно. Участников не видно, может быть, по другой причине. Но StreamYard действительно картинку дает отвратительную. У меня... У StreamYard какая-то оплачен самый дорогой тариф, то есть вот прям вот какой-то, который гарантирует лучшее качество. Это ерунда, а не качество. Вот. Это для того, чтобы можно было разглядеть самых главных. Одного из них. Второй где-то за дверью орёт, куда-то пытается прорваться с воплями. А вот этот, он, конечно, внимательно приглядывает за вами, но ничего не хочет, прорваться никуда не считает нужным, и вообще у него все в порядке. Ну, видно же, да? Это как раз жизнь удалась. Ой, как она удалась. Кот Леопольд, разрешены ли в Вильнюсе громкие, а порой особо громкие мотоциклы у курьеров, как во многих городах, или хотя бы у вас с этим строго, ибо это просто чудовищно неприемлемо? Здесь вся курьерская доставка на электричестве. Приехало огромное количество пакистанцев и марокканцев, которые ездят на бесшумном транспорте и доставляют что угодно, куда угодно. А громкие звуки живут сами по себе. Но литовцы вообще люди очень тихие. Поэтому, когда им очень хочется громко попраздновать что-нибудь, они делают это в специально отведенных местах. И так, чтобы по городу ты спишь, и вдруг что-то с грохотом, ну, развод такой, конечно, случается. Иногда даже с песнями. А обычно это какой-нибудь фестиваль, где люди занимаются на полную громкость абсолютно всем выхлопом, визгом резины, громкими звуками, громкой музыкой, от которой волосы дымом встают. Но Литва вообще страна практически бесшумная. Здесь не принято это не в темпераменте и не в культурном коде этих людей. Они очень спокойные, очень тихие и очень в этом отношении уважающие чужие границы. Нохча жеец. Ох ты ж, Господи. Я писал обращение в ГИБДД, чтобы они ограничили автомобили разрешенным скоростным режимом до 130 км в час, не провоцировали людей скоростью, которую нельзя применить, отказали, поблагодарили за позицию. Нохча жеец. Я не то, что вас не поблагодарю за позицию, я даже отнесусь к вам с негодованием и недоумением. Во-первых, потому что не вам решать, какая скорость безопасная. Во-вторых, вы исходите из полного незнания темы, и в том числе незнания того, что скорость не имеет никакого отношения к реальной безопасности, и не случайно ГАИ Российской Федерации разрешила ГИБДД, которую вы писали, на платных дорогах скорости 150 км в час, потому что она безопаснее, чем 90. Скорость не убивает. Если бы скорость убивала сама по себе, то люди бы в Германии, например, закончились бы еще начиная с 30-х, когда начали строить по велению товарища Гитлера, Адольфа Лоизовича, скоростные автобаны, те самые знаменитые, где в том числе не все представляют себе, что такое германские автобаны. В те самые 30-е годы строили, 40-е годы, строили германские автобаны с профилированными поворотами, когда ты входишь в поворот на автобане, и тебе не нужно поворачивать руль, потому что тебя поворачивает сама траектория. Это было в 35-м, 36-м, 38-м, 39-м году. Volvo ограничила, например, искусственно свои автомобили на отметке 180, а я вот как-то ехал, была у меня такая машина на тесте, у нее было написано, что максималка у нее 308. Я проверил. 300 она шла. И тут появляетесь вы и рассказываете, а не надо никого провоцировать. Ну, потому что в вашем представлении все люди, ну, кроме вас, это стадо идиотов. То есть, как только мимо этого стада проехал Сережа Асланян на скорости 300, то все стадо сказало «мэээ», и тоже поехало срочно что-то такое делать. Ну, все же, вам же объяснил телевизор, что пропаганда, она из телевизора. Смотрел телевизор, а там в телевизоре тебе что-то показали плохое, и ты сразу стал сам плохим. То есть до этого все, чему тебя учили, что ты знал, что ты умел, что ты надумал в своей голове, тут же моментально растворяется. Тебе показали плохое в телевизоре, и ты пошел, и ты стал таким же плохим. Компьютер в этом отношении точно очень показательный. Ты там поиграл в плохую игру или прочитал что-то плохое, и все, обнулился как личность и сразу стал таким же дебилом, как прочитал там. И вот вам рассказали, что скорость, а что это тут вообще кто-то? И вы срочно бросились и справлялись ситуацию, и в ГАИ написали, что у вас есть своя точка зрения. И эта точка зрения должна быть экстраполирована на всех. Ну вот вы так считаете, вы же в теме-то уж точно благодаря телевизору разобрались, и вы предписываете всем, чтобы, ну-ка быстренько на сверху крикните на них, что это 130, не больше, я сказал. И мимо вас вся Германия со скоростью 400. А вы говорите, 130 уже нельзя. А у них нету предела на автобане. Как бы не писали многие по ошибке, что я знаю, есть. Нет в Германии на безлимитных автобанах. И не надо путать. И поэтому вы несетесь по Германии, а в этот момент где-то в России кто-то пишет бумагу в ГАИ, что если вдруг мимо меня проедет машина со скоростью, которая не умещается у меня в голове, то я, как идиот, срочно брошусь за ней вдогонку, потому что я не управляю своими эмоциями, своими мозгами и своими действиями, и мне тоже захочется. Начните с себя. Вы такой? То есть вас обязательно под замок? Вас за мимо проехавшую машину на скорости 131 км в час точно надо в психушку? Или вас как раз не надо, а всех остальных надо? Ответ закончен. Дима, такси 3. Может, будет желание посетить Латинскую Америку? Тут в Уругвае очень забавная автокультура, есть на что посмотреть. Да, это такая территория совершенно автономная. Я в Уругвай не поехал, я был в Аргентине и в Бразилии. Это, конечно, оазис абсолютный. То, что ездит по дорогам Южной Америки, Латинской Америки, это как в заповеднике. Такое больше нигде не встретишь. А то, что я там по Аргентине видел, там выруливало, и по Бразилии, удивительно. У меня закончилась вся фотопленка, какая только была. Я там ходил ящиками, покупал, потому что я фотографировал все. Это было еще в пленочные времена. Это я на Camel Trophy ездил. Кубими. Котикам привет. Mazda MX-5, как первая машина. Живу в горах Германии. Нужно раз в неделю ездить на 200 км туда и назад. Замечательная машина, MX-5, она заднеприводная, она научит вас правильному прохождению поворотов, в том числе управляемому заносчику, какое-то время из вас вырастет Доминик Торетто. Машина сама по себе низкая, это довольно сложно, но для молодой спины это нормально, я надеюсь, что она у вас как раз в норме, потому что для пожилых людей, у которых поясница не гнется, им нужна машина повыше, чтобы вступать в нее, как в автобус. А MX-5, это машина провокационная, она как раз для такой очень острой езды. Вы на ней освоите управляемый занос, а в горах так уж точно освоите. И для того, чтобы машина была вот совсем правильным тренажером, идеальным тренажером для начинающего водителя, как первая покупка, самое главное, чтобы ваша Mazda MX-5 была на ручке, на механической трансмиссии. Вот тогда это будет идеально. Тем более, что на механике, на заднем приводе вы добьетесь гораздо большего. Сначала большего недоумения, потом больших скоростей, потом большего упоения, потом большего наслаждения, а потом большего водительского качества мастерства. Вы станете отличным водителем. Нохча Жегец никак не унимается. В моем городе нигде нет разрешенного режима более 60 км в час, при этом на скорости 100 нас с женой сбил таксист. На скорости 100 вы выжили, на скорости 100 от вас остался паштет. Если вас на скорости 100 с женой сбил таксист, то жена точно погибла, а вы пишете, наверное, с того света или из реанимации, и у вас просто последние секунды жизни, потому что вы уже умираете. На скорости 100 от вас не остается ничего, кроме документов. Голова, если вы успели зажать паспорт, то в гробу она будет лежать, в принципе, как у живого, и даже будет как-то распознаваться по некоторым чертам лица. И это как раз про вас анекдот. Его раньше рассказывали про Чукчу, которого сбил паровоз. И когда Чукча вышел из больницы, сидит дома, и в этот момент на плите закипает чайник со свистком, подает первый сигнал, и в этот момент Чукча бьет по нему кувалдой и кричит: «Убью, пока маленький!» В смысле, «убиваю, пока маленький!» То есть мимо вас когда-то ездили быстро машины, с тех пор вы в ненависти от того, что у них такая жизнь, они позволяют себе быстро, вы ратуете за, это такая логика нищеброда, ратуете за то, чтобы у всех было так же плохо, как у вас, то есть 60, и вы стоите на страже, а что это, ну-ка, мне тут быстро все обязаны, а таксист ехал 100 и вас убил обоих с женой, что, собственно, и определяет ваши требования ко всем остальным не ездить больше 130. В следующий раз, когда вас машина собьет, типа у меня на язык, на скорости 130, напишите, пожалуйста, не только в Спортлото, но и сюда. Давайте будем более подробно изучать этот феномен. Макмакас, подскажите, что выбрать для города? Kia Ceed 1.6 MPI или Citroen C3 Aircross 1.2 на турбо? 1.2 Citroen C3 Aircross, вот этот двигатель 1.2 турбина, зависит от того, какого года выпуска. Если это новые машины, а Kia Ceed 1.6 MPI, да, по сию пору есть в гамме, и если это речь идет о машинах 25-го года, тогда C3 Aircross очень интересная машинка, и двигатель 1.2 безопасен. Это тот самый знаменитый двигатель, который изначально назывался серией EB, и у него ремень в масле. Вы открываете сверху крышку, куда масло заливаете, на головке блока, и видите, там ремень ГРМ. То есть ремень ГРМ у всех обычно отдельно, ну, снаружи меняется даже. А на двигателе серии ЕБ взяли и поставили его внутрь. Гениальный мотор. Он получил, по-моему, 12 патентов, 15 наград, Engine of the Year, то есть такой шикарный двигатель, который прям по своей конструкции гениальный. Но ремень в масле моментально разрывало, то есть он разлохмачивался, он забивал сразу абсолютно все маслотоки, то есть везде, где только можно было, он забивался пробкой, двигатель клинило. И ПСА с этим двигателем бился, страдал, ну, Стеллантис весь, даже не ПСА, а Стеллантис, потому что он и на Опеле Корса, он и на Пежо, на Ситроенах, он на половине планеты Земля. Двигатель получился отвратительный. Ресурса никакого. Ремень в дребезги, двигатель в хлам. Сейчас этот ремень поменяли на цепь. И вот начиная с 24 года, то есть если вы берете C3 с мотором 1.2, а он бывает еще 1.3, 1.0, это один и тот же мотор, там просто, ну, разный объем. Если вы берете с этим мотором, и он 24-25 года, тогда он цепной, отлично, берите. Если это вторые руки, он окажется на ремне, ни в коем случае, тогда только СИД. Но СИД в два раза больше. СИД – это здоровенная машина. На 1.6, да еще с его совершенно фантастической отдачей, он же очень мощный, это же потрясающий MPI. Эта машина низкая, Aircross выше. То есть Aircross короче, выше, и у него потрясающий мотор, если он 24-25 года. СИД больше, ниже, и у него подобных технических косяков нет. Если вы живете в Европе, то, конечно, нужно смотреть на машину, которая хотя бы на сантиметр короче. Если она на 2 сантиметра, а если она на 5 сантиметров короче, ну что, для Европы это очень важно. Тогда Aircross, если вы живете не в Европе, или вы живете в той Европе, в которой еще осталось какое-то место, ну, чуть-чуть, то, конечно, 1.6 СИД – великолепная машина. Не случайно, когда только-только первое поколение СИДа появилось, тогда пошел на уровне шутки разговор о том, что давайте гольф-класс уже переименуем, пусть он называется СИД-класс. У него, кстати, там сзади балка как раз, прекрасно сделан. То есть СИД – отличная машина, безупречная. А тем более нынешняя, 24-25. Ой, какая красивая машина, да класс. В любом кузове почему-то, что универсал, что хэтчбэк, прям совсем прелесть. Так, Ихтиандр, вы спрашиваете, какой из них продать? Это нужно найти где-то предыдущий ваш вопрос, я просто не вижу. Вы 20 раз что-то спросили с огромным разрывом, ну, я не могу найти. Так, Андрей спрашивает, Vivara Trafic или Traveler Space Tourer? Ну, они разные, прям совсем сильно разные. И так, Vivara это Opel Vivara. Нет, это Vivara как раз это одно и то же. На Viano почему-то подумался. Значит, Vivara Trafic или туда же еще и Toyota. Это же одна и та же машина. Это разные названия одного и того же. Если вы берете машину у дилера, даже если она секонд-хенд, то смотрите просто, как у дилера ближе, у кого сервисная программа лояльней. Потому что, когда вы берете одно и то же, важно не то, что вы получили в момент покупки, а то, как вы будете обслуживать всю оставшуюся жизнь. То есть, если вы в ближайшие 10 лет будете ездить к этому дилеру, или, наоборот, будете избегать этого дилера, то вам нужно понимать, во сколько вам обойдет сервис и как далеко вам нужно будет делать крюк вокруг этого дилера или, наоборот, на короткие дистанции до него добежать. То есть здесь важно, какой у вас дилер под боком, а не какая машина. Свети Мур, котикам любовь, семье, которая так сильно и трогательно их любит, куча сердечек. Ну, вот мы здесь с вами как раз в большей степени любим котиков, чем автомобили. И за счет того, что мы любим котиков, мы еще так хорошо относимся друг к другу. Ну, за исключением тех редких вкраплений, когда вдруг предписано после смерти на капоте таксиста на скорости 100, всем остальным ездить не больше, чем 130. La mia arte. Простите, офф-топ, что же делать с таким разгулом антисемитизма в мире в университетах? Это проигрыш Израиля. Это поражение в информационной войне. Израиль удивительная страна, которая делает лучшее в мире оружие, у которой невероятная совершенно армия, потрясающая атмосфера в стране, фантастическая медицина, огромное количество достижений. Израиль – невероятная страна, одна из лучших стран в мире, построившая общество ради людей. Ради людей, обществ построенных, еще поискать. Франция, Германия, Италия, Испания – это страны не ради людей. Это страны, в которых иногда людям в том числе позволяется, в силу разных причин, очень неплохо жить. Но страна, которая создана ради людей, это Израиль. И Израиль, на мой субъективный взгляд, это страна, по образу и подобию которой должны быть построены все остальные государства на планете Земля. Вот в таком уровне заботы о человеке и в такой атмосфере, которая построена. Даже в Швеции, которая вроде как шведский социализм, максимально социальное государство, отношение человека к человеку, отношение к людям не дотягивает до израильского. И при этом Израиль не в состоянии сделать журналистику. Израиль не в состоянии сделать телевидение. Ужасное израильское телевидение. Смотришь, потому что это какой год на дворе? 65-й. 9-й канал израильский, русскоязычный. Это чудовищно. То есть это не то, что непрофессионально. Это даже не телевидение. Это такой кружок, это такая секция пионеров при Дворце пионеров. Израиль проиграл информационную войну. Израиль не создал свою Аль-Джазиру. Израиль не объяснил всему миру про себя. И весь мир пользуется слухами и, ну, якобы информация, это не информация, и сообщениями от тех, кто сильнее и громче, от той же самой Аль-Джазиры. И арабские страны, рупоры палестинцев, всему миру рассказали о несчастьях Газы, там их хватает, конечно, о святой миссии, о том, что, ну, это правильно, когда есть государство, вот Иран, например, считающий необходимым уничтожить другую страну, Израиль. И на это никто никак ничего не отвечает из израильтян. Есть дебаты в ООН, есть в Европарламенте, есть визиты то Нетаньяху, то президента Израиля, которые ничего не решают. Потому что общественное мнение контролируется Аль-Джазирой, а должно Израилем. Израиль получит следующее тепло мне на язык 7 октября, потому что он не сделал никаких выводов из своего поражения. А поражение это было в 90-е. Когда Ясера Арафата наградили Нобелевской премией мира, террориста номер один, главного врага Израиля, признали главным миротворцем и дали ему за это Нобелевку. И вот тогда было понятно, что Израиль уже проиграл. И с тех пор он ничего не сделал. И антисемитизм во всем мире. По инерции очень многие антисемиты не идейные, не убежденные, просто так принято, они так воспитаны. Ну, как в России. Россия ненавидит евреев всю жизнь. Но это еще со времен Российской империи. Сейчас это просто инерция. У палестинцев, да, у палестинцев у них это заработок. Убийство евреев – это их конкретный промысел. Ну, кто-то рыбак, кто-то охотник, а кто-то антисемит. Вот у палестинцев как раз антисемитизм – это работа такая. И Израиль ничего не сделал. Ничего. И никак не попытался вступить в эту войну информационную. Он ее проиграл давно. 30 лет тому назад, и не сделал ничего для того, чтобы попытаться хотя бы в ничью сыграть. Когда Израиль создаст свою Аль-Джазиру, когда Израиль будет тратить часть бюджета не только на оборону, но и на пропаганду, и объяснять всему миру, какой Израиль, зачем Израиль, о чем Израиль, вот тогда антисемитизм в мире пойдет на убыль. Потому что евреи считают, что ведь всем же понятно, но мы же вот такие несчастные, обиженные, у нас был Холокост, всем же это ясно. И все же прекрасно понимают, почему эта земля наша, почему здесь не должно быть никаких палестинцев, и что делать с сектором Газа. Все же понимают. Никто ничего не понимает. Люди не рождаются с, например, умением пользоваться ложкой и вилкой. А что, есть те, кто не умеет пользоваться ложкой? Каждого из нас научили пользоваться ложкой. Мы родились, не умея пользоваться ложкой. И если нас оставить один на один с ложкой, то сами мы ее в руки не возьмем. Мы будем продолжать есть руками. Поэтому есть те, кто нас научил пользоваться ложкой. И нужно весь мир научить пониманию израильтян и евреев. Но этим должен заниматься Израиль. А он этого не делает. Вообще. Вообще не делает. Поэтому он, к сожалению, еще раз получит 7 октября. И даже не раз. До тех пор, пока не сделает свою собственную Аль-Джазиру. Маше Израилевич, просто на информационную войну нужно больше денег, чем на горячую. А в таком случае будут деньги потрачены на концлагеря по уничтожению евреев. Деньги нужны на все. Это вопрос приоритетов. Это важнейший приоритет. Это воспитание планеты Земля без антисемитизма. Это важная задача, чтобы люди из поколения в поколение не передавали эстафету антисемитизма. Это важно. Для этого придется потратиться. С C3 Aircross узнал когда-то про его Джереми Кларксон сюжет делал. Скорее всего, он делал про другого C3-го. Ну, кто знает. Я просто никогда не смотрел это Джереми Кларксона. ПДМ, я не знаю о чем. Но предполагаю, что это не последнего, то есть не вот 25-го года была машина. Олег Тихонов давно желал поделиться. Коллега купил Сонату напрямую из Южной Кореи. 18-й год, 180 тысяч километров. Где же он меня нашел-то? Только газ. Мы на заводе завидуем. Идеал седана в ЕС. Сам обожаю Сонаты. Четырехфарные, конца нулевых. Соната – это машина, которая была выбрана для американского рынка в качестве эталона для того, чтобы прийти и остаться на вторичке. И когда Consumer Report проводит в том числе рейтинги, выставляет рейтинги машин на вторичке, там самая надежная машина там в возрасте 3 лет – Соната. Самая надежная машина в возрасте 5 лет – Соната. Самая надежная машина в возрасте 7 лет – Соната. Самая надежная машина в возрасте 12 лет – Соната. Вот Соната была корейцами сделана как автомобиль влияния, проникновения и закрепления на американском рынке. Ну, со всеми остальными рынками в том числе. Другое дело, что вот 180 тысяч пробега, я не очень понял, это вы из Кореи такую пригнали? Многовато. Ну да, в Сонату, живущую в веках, верю. Маше Израильевич, на всю Америку была маленькая дистрибьюторская фирма Social Student School Service, которая рассылала по школам материалы касательно Холокоста и истории евреев. Там работало 50 человек. 50 человек не достучаться до планеты Земля, не достучаться до Америки, вы это прекрасно понимаете, нужна Аль-Джазира. Нужно, чтобы люди не садились перед преподавателем или перед книжкой, а чтобы информацию про Израиль они получали походя между делом. Из фильмов, из развлекательного контента, из новостей. Вопрос в том, какие новости и как они поданы, потому что Аль-Джазира их подает так, что после этого все идут убивать евреев. У израильтян задача подать информацию так, чтобы после этого никто никого не убивал, в том числе евреев. Еврейские конторы, вроде Family Service, давно погрязли в бюрократии, занимаются финансовыми махинациями. Ну, и не только они. Да, к сожалению, есть. Олег Тихонов, да, пишет из Кореи. То есть машина напрямую из Кореи. Просто из Кореи обычно машина приходит с меньшим пробегом. Тут какой-то 180 тысяч, очень много. Гала Уайт. А, это опять-таки у вас идет разговор уже с каким-то олдином. Вы спорите друг с другом. Маше Израильевич, спасибо. Но, видите, мы с вами вступили в дискуссию, мы с вами считаем одинаково, и вот пример того, как умный Израиль проиграл, не сделал никаких выводов и продолжает проигрывать. 20 лет в Израиле живет в изгнании Гусинский, тот самый, который сделал НТВ. НТВ, когда его сделал Гусинский, это было лучшее телевидение в истории Советского Союза. Его телеканал разорили, Гусинскому дали возможность унести ноги, он унес ноги в Израиль. В Израиле он не сделал телевидение. Израиль должен был бухнуть своему ножке и сказать: Гусинский, сделай нам НТВ. И все. И за 20 лет Гусинский бы сделал такое НТВ, что не было бы 7 октября. Потому что это была бы лучшая телевизионная компания, одна из лучших на планете Земля, лучшая в регионе, лучшая в Израиле. Это был бы пример. Гусинский бы сделал очень умную телекомпанию. И Гусинский бы в одиночку этой компании выиграл бы информационную войну Израиля. Но в Израиле есть Гусинский. Израилю до этого нет дела. В Израиле есть такие 9-й канал, смотреть который просто невозможно. Абсолютно пустой, бесполезный канал. Сергей считает, что ради его самолюбия он может превращать людей в паштет. Раз он хочет сидеть за рулем, он царь жизни. Понимаю, цинично, пишет Новча ЖС. То есть Новча после того, как его таксист сбил на 100 км в час, все-таки выжил. Причем Новча перед смертью, это, видимо, фантом его, успел замерить скорость таксиста, который на него покушался. Но мы же на глаз всегда знаем, вот эта пуля пролетела с какой скоростью? 600 метров в секунду или 700 метров в секунду? Мы же это знаем. Ну, в кино нас учили. И машина, которая в нас несется, мы же тоже знаем, вот это 100 км в час, вот это 60 км в час. Новча он как раз взял и сумел четко определить, что в него таксист влетел на скорости 100 км в час. Ну, а дальше все очень просто. Дальше про царей, дальше про манию величия. Ну, то есть мы видим с вами озлобленного человека, неудачника, у которого огромное количество проблем. Поэтому он предписывает всем остальным быть такими же неудачниками. Это стандартная позиция. Люди очень не любят, вот, например, на богатых, хороших машинах, потому что, а что это ты едешь на богатый, мне б такую? А что это у тебя вдруг так быстро, когда у меня получается медленно? А вообще, с какой стати у тебя лучше, чем у меня? Ну, потому что ты всех нас не уважаешь, ты царь, у тебя там... Дальше огромный список проблем. Новча как раз пытается завести дискуссию только вот в этот тупик. Но ограничение скорости быть не должно, уж 130 км в час, тем более так себе ограничение. Есть в России, в том числе, официальные участки, где ездят быстрее. Так, Николай Ангел, уточните вашу позицию. Я не очень понял, что вы написали. Люди не очень любят правду и начинают нервничать. Николай, чуть-чуть поподробнее, пожалуйста. Прокурор пишет, метро в Израиле, и он шахтер, потому в Украине все и развалилось. Прокурор, я с содроганием думаю о том, что, не дай бог, вы действительно прокурор, потому что ясность мыслей обычно довольно о многом говорит, и в том числе вариант изложения. Добро пожаловать на уровень обоймы правды, пишет ДМ. Я не понимаю, о чем вы. И видите, как у нас вдруг почему-то разговор пошел какой-то, который понятен вам и совершенно непонятен мне. Котам привет, пишет Мак Макас. Коты, привет. Пробую установить Subaru Libra 94-го года. Тяжело, но очень интересно. Японская маршрутка. Ну, Subaru Libra не самая характерная машина для Subaru, но любовь, она тем и хороша, что безгранична. И когда нравится... Прекрасно. Другое дело, что да, ее установить будет очень тяжело, но интересный результат. Тем более, что когда вдруг вы на Subaru Libra куда-то приедете, на какой-нибудь слет, на какое-нибудь мероприятие, на какой-нибудь фестиваль, вот эту машину точно никто не ждет. Она вызовет вау-эффект. При том, что сама по себе она не является образцом и эталоном, но ее точно никто в таком вот состоянии 94-го года, первозданном, близком к оригиналу с конвейера, не ждет. И поэтому, конечно, ну, это будет очень любопытный опыт, да. Здорово. Петр, дальше какое-то страшное нагромождение букв. Toyota Yaris 99 года, ГРМ, ремень или цепь? Не так давно купил, еще не изучил, не знаю. А у Ярисов было так много всего, то есть у Ярисов даже 99 года, у Ярисов даже панелей приборов было несколько. На правый руль там шла шикарная совершенно по красоте оптитронная, а на левый руль там стрелки, и тогда было еще интересней. Двигатели, коробки, и тем более кузова. Некоторые считают, что то, что с багажником всегда только эхо, нет, на некоторых рынках с багажником Ярис. Безграничная версия по этому автомобилю, по его трансформации, там много всего. Какой там, что там за привод, надо разбираться, что вы. Так, значит, Новча ЖС поясняет, что когда его убил таксист на скорости 100 км в час, он был на велосипедах. То есть велосипед меняет законы физики. Из-за того, что таксист убил велосипедиста на скорости 100 км в час, голова отрывается по-другому. Нет, ничего подобного. И у велосипедиста голова... Или вы удирали на скорости 100 км в час, и он просто вас уронил. То есть вы ехали 100, он ехал 100, поэтому вы точно знаете, что 100. Представляете себе велосипедиста на 100 км в час. Тут вас сзади он настигает, тыкает вас в заднее колесо, и дальше вы уже как-то идете по совершенно удивительной траектории осциллографа. Ну, наверное. Так. Уголовное дело возбудил таксист, ехал 100, это снимок с регистратора. У регистратора есть снимок. Хорошо. У меня тоже есть машина, я не нарушаю правил, ехал на велосипедах в колонне. Он набрал скорость, пишет Новча. То есть задело за живое, Новча и сейчас живее всех живых. На этом все. Через неделю с котиками здесь же. До свидания.